Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 24-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. По сложившейся традиции постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесиным из 2 главы, стихи с 14 по 22. Этот небольшой отрывок, он, в общем-то, весь посвящен, на мой взгляд, одной мысли. Начинается он со слов: «Ибо Он, с большой буквы, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Вот, собственно, и дальше эта мысль только развивается. Понятно, что большинство посланий апостола Павла, они как раз об этом, о том, как вера в Иисуса Христа рождает нового человека и одновременно упраздняет все, что было до него, будь то языческие представления, будь то иудейские представления. Но, повторяя из раза в раз эту основную мысль, почему, собственно говоря, так необходимо все время педалировать то, что это объединение дает именно синтез. Но в конце концов, в этой самой мысли нет ничего особо оригинального. Вполне естественно, что в общении люди воспринимают воззрение друг друга. Для того они, собственно, и общаются. Почему для апостола Павла вот этот акцент столь принципиален, что он из раза в раз, из письма в письмо его подчеркивает?
Мы часто говорим в наших программах, комментируя тот или иной отрывок апостола чаще всего, и часто и Евангелие, о том, что для того, чтобы понять тот или иной текст, очень важно знать контекст. И вообще, если человек не читал целиком послание апостола Павла к Ефесянам, то вообще непонятно, о чем речь идет. Сделавших из обоих одно, из кого обоих? Вы уже сказали, что речь идет о иудеях и язычниках, но очень важно понимать, что вот это 14 стих 2 главы, да, а первый стих 2 главы начинается со слов, что Христос разрушил преграду между иудеем и язычником. То есть, действительно, вот в этой второй главе речь идет о том, какое место в церкви занимают иудеи, какое место занимают в ней язычники. Вопрос важный на все времена, не только для нас. Вот мы сейчас, например, являемся свидетелями того, как множество африканских народов на вот этом громадном африканском континенте присоединяются к Русской Православной Церкви. Мы видим, как студенты африканские обучаются в наших семинариях, да, и мы не можем не задаваться вопросом, да, и нас иногда даже радует. Я как-то видел такой вот в интернете очень маленький ролик, где там африканские студенты кричат: «Мы русские, с нами Бог». Вот, и это вызывает умиление, да, что вот они такие все черненькие, да, говорят, что они русские. И для нас, для русских людей, так же, как для китайцев, то, что они китайцы, а мы русские, это действительно крайне важно. представляете себе, насколько это было важно в древнейшие времена. Это и сейчас важно для многих народов. Ощущение себя особым избранным народом. Это очень актуально для евреев. Это очень актуально для цыган. Например, да, это, ну и так или иначе, в части, в определенной части практически каждого народа мы видим ощущение своей особой избранности. Вот мы такие, а другие, они, значит, не совсем такие. И, соответственно, и в церкви, да, такое вот искушение. Давайте мы решим, что черненькие, они какие-нибудь там, или желтенькие, или, наоборот, беленькие, если сам ты черненький, что они вообще, вот, мы рады вообще всех их видеть, но они тут как бы не главные. Вот. И вот по этому национальному признаку, по какому-то иному признаку делить христиан на сорта – это такое базовое человеческое искушение-прошивка. Свой, не свой, крутой, не крутой. И апостол Павел здесь тоже, что очень важно, кроме синтеза, очень важно, что послание к Ефесеям или к Ефесянам, оно называется в церкви, что вот именно в послании Ефесеям апостол Павел дает учение о церкви как о своем теле. Если этого не понимать, то тогда вот 16 стих не очень понятен, да? «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». В каком одном теле? У них что, теперь одинаковое тело? Они теперь перестали быть желтенькими или зелененькими? У них теперь одинаковое тело? Да нет, вроде смотришь, черненький как черненьким был, так и остался, а желтенький тоже как были у него глазки узенькие с нашей точки зрения, так вроде и остались. Как это в одном теле? Вот важно, что апостол Павел учит о церкви как о теле Христовом. Христос – глава, а мы же все члены этого тела. И это для апостола Павла не какая-то метафора, а это самая суть, что причащаясь в одной церкви, из одной чаши тела и крови Христовой, мы сами становимся частями его тела. Вот это, оно, это тоже не игра слов. В чаше тело Христова, и мы тело Христова. Иуды от части, члены его тела, мы все. Апостол Павел буквально размышляет, кто рука, кто нога, кто ухо, кто глаз. Вот. И именно во Христе, соединяясь в единое тело Христово, оказывается, не важна разница ни национальная, ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни, там, ни скифа, никого, ни мужчины, ни мужеского пола, ни женского. Но все и во всем Христос. Но это противопоставление эллинов, иудеев и всего остального снимается именно в церкви и именно в таинственной жизни в божественной литургии, в причастии тела и крови Христовых.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 10 главы, стихи с 25 по 37. Это, я думаю, очень хорошо известная большинству из наших радиослушателей притча о добром самарянине. Но обычно, обсуждая эту притчу, всех интересует вопрос, кто ближний, кто дальний. И это правильно, это естественно, в этом надо разобраться, но мне хотелось бы обратить внимание, с чего отрывок этот начинается. Он начинается с таких слов. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всею крепостью твоей, всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Так вот, я когда читаю этот отрывок, в последнее время я вспоминаю рассказ Владимира Романовича Легойда, который на одном из своих интервью с кем-то из священнослужителей запомнил ответ на вопрос о том, что больше всего его потрясло во время принятия исповеди. Этот убеленный сединами протоиерей сказал, что за все его многолетнее служение только два человека на исповеди подошли к нему с вопросом, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И с тех пор, как я услышала этот рассказ Владимира Романовича, я все время думаю, почему мы никогда не дотягиваем до самого главного, до крайнего смысла. То есть мы все подразумеваем, что для нас это важно, но мы никогда не обращаемся с этим вопросом напрямую.
Вот вы знаете, я сейчас одну очень противную вещь скажу. Для того, чтобы задать вопрос, ну, например, меня волнует этот вопрос. Он для меня на протяжении десятилетий моей сознательной христианской и священнической жизни является, пожалуй, главным. Но для того, чтобы задать его, например, вам, Марина, я должен быть уверен, что вы знаете ответ.
Я-то точно не знаю.
Или, по крайней мере, нет, а почему нет? Дело не в том, знаете вы или нет, вопрос во мне. Я должен быть уверен, что, может быть, вы и не знаете ответ в полноте, но разговор на эту тему с вами поможет мне приблизиться. А в большинстве случаев мы, имея, я уж не знаю про тех людей, которые с детства воспитывались в церкви, для которых как бы и вопросы-то какие-то возникали, какие-то не возникали в процессе, в разные моменты жизни, а вот для людей, пришедших в храм и в церковь, и к Богу во взрослом возрасте, да, с этим периодом неофитства, это примерно то же самое, вот этот период неофитства, как для там, пятилетнего ребенка, который ходит и задает взрослым вопросы, а те говорят ему: отстань. Вот есть такой период в жизни ребенка, когда ребенок, выйдя из кризиса 3 лет, начинает всем ходить и приставать к вопросам, да, и получает ответ старика Паниковского: поезжайте в Одессу, купите селедку и ей морочите голову. Вот в большинстве случаев, большинство людей, которым, например, я и большинство вот моих знакомых задавали этот вопрос, они ответа не получали. И отсюда возникает некоторая настороженность. И даже когда ты приходишь к священнику на исповедь, ты зачем ты туда приходишь? Вот зачем ты пришел на исповедь? Простите, я понимаю, что у нас программа «Седмица», а не разговор об исповеди, да, но все-таки, да, чтобы получить разрешение сегодня причаститься для 90% наших постоянных прихожан. Люди просто подходят на исповедь, чтобы им разрешили сегодня причаститься. Кто-то приходит на исповедь, потому что его мучает совесть по поводу совершенного, не обязательно тяжкого греха, да, ну вот есть такое понятие «грех против устроения жизни». Вот я всегда читаю утренние правила, а вчера не прочитал. Велик ли грех? Нет. Но у меня мир рухнул, например, да, и я не могу не прийти на исповедь и не покаяться в этом, боясь, что этот рухнувший мир теперь мне не удастся опять заново отстроить. А вопросы о том, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, вот вы обратите внимание, как евангелист Лука нам говорит: один законник встал, искушая его, сказал. Что такое искушая? У нас в современном русском искушая — это значит там подкалывая, как-то так желая поймать. На самом деле слово искушая — это всего лишь проверяя. То есть искушение — это проверка, базовое его значение, да, то есть он проверял. Вот есть учитель, он ходит, он что-то проповедует, он говорит о Царстве Небесном, то, о чем у всех болит душа. Мы знаем, что Христос вот проповедовал как раз в то время, когда у очень большого количества людей вот на эти базовые вопросы спасения, жизни, смерти, смысла душа болела. И он задает Христу вопрос, на который он знает ответ. Христос же зеркалит ему вопросы, и он правильно отвечает, и Господь сам подтверждает: правильно ты отвечал, так поступай, жить будешь. То есть он знает ответ, но он проверяет. А понимает ли что-нибудь вот этот бродячий учитель вообще? Кто он? Как он? Можно ли с ним разговаривать? Можно ли вообще верить тому, что он говорит? То есть это вот такая вот проверка. И отвечая теперь уже на ваш вопрос, Марин, я понимаю, что мы друг друга ведь проверяем, мы так смотрим друг на друга и думаем, так вот с этим человеком можно поговорить о жизни вечной? Будет какой-то толк? Или я только расстроюсь, как говорил Винни-Пух? Да, длинные слова меня просто расстраивают. Так и тут, разговоры о вечной жизни по большей части меня только расстраивают. И поэтому я предпочитаю в быту разговаривать о том, что мы сегодня на ужин будем есть у нас там на радио, это что-нибудь такое, знаете, или там на телеканале просто. Какой рецепт у нас будет очередного постного блюда, какую песенку мы споем на этот праздник, какими игрушками украсим елочку. Оно как-то проще и безболезненней.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На наступающей неделе мы будем вспоминать двух церковных столпов. Преподобного Федора Студита, память его 24 ноября, и святителя Иоанна Златоустова, его память 26 ноября. Вообще, мне кажется, очень закономерно то, что в церковном календаре они стоят рядом. Но что касается преподобного Федора Студита, тут, к сожалению, навряд ли многие смогут объяснить, в чем его значение для церкви и для нас сегодня. Ну, что касается святителя Иоанна Златоуста, я думаю, что любой человек, даже тот, который никогда в жизни не читал проповедей святителя, непременно скажет, насколько он важен и замечателен. Вот два человека, которые всю жизнь открывали смыслы, очень разные и по-человечески разные. И то, что они оставили нам, тоже очень разное. Но и без того, и без другого церковь была бы неполной, мне так кажется.
Ну, я себе позволю сказать нашим радиослушателям, что перед началом нашей сегодняшней программы мы с Мариной вспоминали Пушкина, Евгения Онегина, и говорили о том, я вот такой тезис, конечно, я усилил свое мироощущение до такого и сказал, что мне вообще не интересно, что там думал, чувствовал и как жил Александр Сергеевич Пушкин, но мне до бесконечности интересно то, что он нам оставил в виде своих стихов, и особенно мне интересен Евгений Онегин. А, Марина, вы со мной спорили и возражали, что нет, жизнь Александра Сергеевича тоже представляет из себя тоже много чего поучительного. И я даже частично с вами согласился, приведя свой пример. Вот житие Федора Студита или житие Иоанна Златоуста – это то, что важно и интересно. Но мне кажется, это правда важно и интересно. Вообще вот этот жанр житий святых, он для церкви, для ее истории, для самоощущения, самопознания, для построения своей жизни является очень важным. Мы читаем жития святых, дабы, как заповедовал нам апостол Павел, мы должны почитать наставников наших, которые говорили нам слово Господне, чтобы взирающие на их житие подражать вере их. То есть мы пытаемся для себя найти, как мы можем подражать Христу. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Но для меня именно в этих двух святых, вот есть святые, от которых осталось житие, и больше ничего. А вот эти два святых, они оставили нам не только свои жития. И это просто надо знать. Федор Студит – это постная треть. Самый любимый период с богослужебной точки зрения для православных христиан, живущих церковным годом, живущих церковной жизнью, не просто заходящих в храм по поводу событий своей личной жизни, но живущий именно церковным годом, самый глубокий, благоговейный, радостный, интересный, как вот любые эпитеты подбирая период жизни, это период Великого Поста. Это период, когда церковь, этот период так называется, период пения триоди постной. И вот эта триодь постная, это фактически на 75% заслуга Федора Студита. Она не существовала как единая книга, как единый устав, как единая последовательность до него. Существовали отдельные там три песенцы, еще что-то. Но вот то самое богослужение, которое мы знаем, любим, на которое ходим, это заслуга Федора Студита. И, на мой взгляд, это даже важнее его жития. Потому что житие ты там прочитал, узнал. Вот от Марии Египетской у нас есть житие. Оно читается Великим Постом. Да? Вот Федор Студит велел его читать. И больше ничего не знаем. Потому что единственное, что она оставила после себя, это слова, сказанные старцу Зосиме, а игумену монастыря передай, чтобы он внимал себе и братьям. Что такое, как он должен был внимать, мы не знаем. Знаем только, что игумен, послушав эти слова, исправил то, что надлежало исправить. Нам об этом даже никто не передал. Чего там Мария Египетская велела ему исправить? Как это касается нас? Никак. А житие мы знаем и им учимся. А вот у Федора Студита мы учимся тому, что он нам оставил в виде своих, своего богослужения и богослужебного устава Великого Поста. Кстати, можно сказать, что до, я не исторический литургист, но, по-моему, до 15 века церковь, в том числе и русская церковь, жила по богослужебному студийскому уставу. Вот сейчас нам осталась постная триодь, а в остальном мы живем по так называемому Иерусалимскому богослужебному уставу или уставу Лавры Саввы Освященного, который в Палестине находится. Вот, а тогда, и вот Сергий Радонежский, например, его, в его времена все богослужение было студийским, вот составленным Федором Студитом, и это бесконечно важно. Что касается Иоанна Златоуста, то здесь я даже не знаю, что сказать. Как вы, Марина, сказали, у каждого есть чего сказать. Вот. Ну уж литургии его, которые служатся в основном в течение года, это раз. Его... Для меня, как человека, интересующегося и погруженного в проблему, что такое любовь, семейная жизнь, как она должна быть устроена, как построить христианский брак, бесконечно важны его размышления, его педагогическое наследование о семье, об отношении мужа и жены, о воспитании детей. И здесь крайне ценно, что это никакой не домострой, что семья времен Иоанна Златоуста вот, и устроение общества было очень похоже на наше современное. И без него размышления о христианской семье невозможно вообще. То же самое касается... Он за свою, не, за свою жизнь, начиная с его пресвитерства в Антиохии и кончая его письмами уже последних его лет жизни в изгнании, оставил колоссальное наследие. У меня целая полка собрания сочинений Иоанна Златоуста, да, которые можно брать и читать, и оно читается. Это живой язык. Это, кстати, Иоанн Златоуст удивителен тем, что его невозможно разорвать на цитаты. Ну, то есть многие это делают, я даже не имею в виду по фразам, его нельзя разобрать по абзацам. Слово на какую-то тему его надо читать целиком, как целое слово, потому что его мысль так построена, что в полноте она понимается только когда ты прочитал целиком то или иное слово или проповедь, потому что возьмешь один абзац, и можно прийти к неверным выводам. Вот когда, как у нас современное клиповое сознание, да, на плашечку демотиватор такой вырезали, поставили, вот очень часто можно и неправильно его понять. Вот, и это бесконечный источник, и толкование Священного Писания, и апостола Павла. Напомним, да, что его толкования апостола Павла являются ключевыми, и по его житию, вот здесь есть смычка, да, кто-то из его близких, келейник, по-моему, как-то заглянул, когда он видел, что святитель работает над толкованиями к апостолу Павлу, увидел самого апостола Павла, который стоял рядом с ним и рассказывал, как правильно понимать то или иное место из его послания. Вот, поэтому не случайно и для православной церкви, и для Запада христианского Иоанн Златоуст – это великий учитель и святитель.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Ну, отец Максим, нам с вами повезло. Мы имеем возможность хотя бы поговорить о начале рождественского поста. Вообще рождественский пост, не знаю, как у кого, у меня всегда вызывает исключительно праздничное или предпраздничное ощущение. То есть, казалось бы, пост – такое сугубо напряженное время, надо думать о своих грехах, а ты невольно думаешь исключительно о праздниках, и тебе очень хорошо.
Ну, вообще, мне кажется, Марина, вы зауживаете представление о посте, одновременно расширяя его до праздника, то есть это не, вот употребив это расхожее выражение, что пост – это время думать о грехах. С чего бы это? Как бы, ну, понятно, что мы всегда призваны думать о грехах, но если Великий пост действительно церковью проповедуется, артикулируется, обозначается как время сугубого покаяния и изменения жизни. Та самая десятина, которую мы приносим Богу, полностью прекращая и прерывая, ну, по возможности, обычное течение жизни, там, если мы говорим о жизни целых обществ, там, православных, ну, закрываются театры, закрываются там какие-то там торжища, какие-то зрелища, какие-то развлечения, и действительно там православная семья, православный приход переоблачает все какие-то тряпочки у себя в храме и дома с белых на черные или темно-синие какие-нибудь, облачения священнические тоже носят уже какой-то темный совсем такой характер.
Даже да? Лампады простые.
Лампады, да, вместо красных, желтеньких и зеленых становятся синенькими. Вот, то есть все такое вот не депрессивное, но именно покаяние мы пытаемся, значит, вот отказаться от благ этой жизни, погрузить себя в как можно более жесткое пощение телесное, не только касательно еды, это может касаться многих аспектов, это какие-то там труды дополнительные, это для того, чтобы вырвать себя из этого хода земной жизни, по возможности исправиться, и то остальные посты, и рождественские, как второй такой по значимости, успенский или петропавловский, у них несколько иной, на самом деле, настрой, как мне, по крайней мере, кажется. И именно поэтому у церкви никогда не было, например, сомнений, что время перед Пасхой – это время поста. А вот является ли время перед Рождеством временем поста?
Ну, или какое именно время?
Какое время, да. Мы знаем, что в современной западной традиции они нам не указ. Я хочу подчеркнуть, да, в данном случае. Но для них время рождественского поста не является временем обязательного пощения. Вот эта вот формулировка, что и для церкви в истории тоже время рождественского поста, это могло быть там то самое, то, что сейчас у нас предпраздство начинается. Первые там эти пять дней перед Рождеством последние, да, когда у нас и сейчас они выделены как более строгие, там, со второго числа у нас любители не очень строго пощения. Поститься в Новый год всегда об этом помнят, да, что Новый год – это время еще не очень строгого поста.
Вот, а вот
поэтому
со второго...
Там рыбу, а вот, да, со второго там уже, значит, мы вот... Вот это отголосок, это и сейчас зафиксировано в уставе, что со второго числа последние 5 дней поста, они более строгие, да. Есть еще один момент, и он тоже зафиксирован, что начиная с там 19-го, по-моему, со времени, с праздника Николая Чудотворца, тоже более, еще более, ну, не, менее строго, чем последние 5 дней, но более строго, чем его начало, да. То есть церковь, она так вот размышляла, насколько строг рождественский пост. И мне кажется, потому что события, которым он предшествует, и это Рождество Христово, и события, которым предшествует Великий пост, это все-таки по-разному нагруженные события. Это действительно, вы говорите, это радость, это праздник, это ожидание величайшего чуда, рождения в мир самого Бога. Бог стал человеком, и он стал не по нашим заслугам, не потому, что мы постимся, не потому, что мы... Это был конец времен, как пишет нам Священный Писание. В конце времен все, ничего хорошего уже не оставалось. И тогда Бог воплотился, мы этому радуемся. Бог стал человеком.
А еще мне очень всегда нравилось то, что рождественским постом церковный календарь напоминает многих-многих-многих пророков. Мы вообще люди невежественные, Ветхий Завет знаем плохо, и такой вот стимул, подталкивающие наше любопытство к тому, чтобы открыть книгу того или другого пророка и посмотреть, что же там было написано, мне кажется, это очень такой стимулирующий квест.
И ключевым, как раз тоже таким важным отличием является то, что центральной фигурой, давайте вспомним икону Рождества Христова, центральной фигурой является Матерь Божия. И, как сказал Иоанн Дамаскин, весь Ветхий Завет может быть описан одним словом – Богородица. И поэтому, конечно, понять по-настоящему историю воплощения невозможно, не зная и не привлекая своего собственного внимания, не погружаясь так или иначе в историю Ветхого Завета. И если Великим Постом мы сознательно читаем книги притчи, мы читаем книгу Бытия, мы читаем книгу пророка Исаии, то здесь мы обращаемся к личности пророков, вот, и действительно множество пророческих праздников, и два последних воскресных дня, это тоже интересная особенность, не просто по дате, а именно по воскресному дню, потому что, в четверг кто-то придет, кто-то не придет, или в пятницу, а вот воскресенье, да, это особый день, 6 дней работы, делать дела твои.
Это всегда вопрос, чем праотцы отличаются от отцов?
Одни из них являются прямыми предками по плоти Иисуса Христа, а вторые просто. Ну, понятно, что мы все родственники, да, но мы можем, как это у нас известно, родословная линия Иисуса Христа. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Иаков родил Иуду и братьев его. И вот те, кто являются прямыми потомками, и те, кто ими не являются, они разделяются таким образом в эти 2 недели. Но все равно вот именно в воскресный день вспоминаются, в один из них вспоминаются отцы Ветхого Завета, а в другое – праотцы.
Но есть еще вопрос, который возникает практически каждый раз. Находишь на него ответ, за год забываешь, потом думаешь опять все-таки почему. В народе рождественский пост назывался «Филипповки». Заговение 27 ноября происходит в день памяти апостола Филиппа.
Да, поэтому и Филиппов пост он даже иногда назывался.
Но дело в том, что про апостола Филиппа из Евангелия мы почти ничего не знаем. Мы знаем, что он вот последовал, как большинство из 12 апостолов, по зову Христа, оставив все, оставив там семью, все свои обязанности, он последовал за Спасителем. Это мы можем сказать, что знаем, потому что об этом написано в Евангелии. А больше-то, собственно говоря, про Филиппа там ничего особо и не написано. Все, что мы знаем из предания, это то, что нашли по крупицам в апокрифах. И при этом все-таки память Месяца Слова, она очень такая... Ведь в месяце слов попадает далеко не каждый святой. Ну, я рискну предположить, что святых в церкви гораздо больше, чем тех святых, которые перечислены в любом месяцесловии, будь то наш, там, любой другой поместной церкви. Так вот, особое место было найдено в этом месяцесловии для апостола Филиппа, но почему? Почему именно он?
Ну, во-первых, все-таки апостол Филипп — это один из 12 апостолов. Каждый из 12 апостолов имеет свой день празднования. Ну, кроме Иуды. Потому что по понятным причинам, я бы сказал, да. Поэтому удивляться тому, что у апостола Филиппа есть день его особой памяти, не приходится точно, потому что он точно есть у каждого не только из 12, но и у каждого из 70 апостолов. Это при том, что имена 70 апостолов мы достоверно не знаем, и те 70 апостолов, которые упоминаются вот в соборе 70 апостолов, это просто все имена, которые так или иначе упомянуты в Новом Завете. В Евангелиях или в посланиях апостолов. Вот они есть, и их как-то так вот всех объединили в этот самый собор 70 апостолов. Хотя многие из них однозначно не могли там быть, потому что они совсем не иудейского происхождения и не могли путешествовать по городам Израилевым, проповедуя идущего Мессию. Но это не важно, да? Вот у этих 70, которые попали в собор, у них тоже у каждого, кроме собора, есть обязательный день собственной памяти. Поэтому самому факту наличие памяти апостола Филиппа удивляться не приходится. А вот почему он приходится на начало рождественского поста, я не знаю. На мой взгляд, это случайность. А уже дальше, исходя из, знаете, есть такой термин «ошибка выжившего», когда мы имеем какой-то факт, что-то получилось, и мы начинаем к этому пристегивать свои смыслы. Хотя, возможно, я просто, не будучи специалистом в этой области, просто не знаю, почему именно на апостола Филиппа приходится заговение. Точно так же, как, например, вот... А вы знаете, на какой день приходится заговение на Успенский пост? Помните? Вот я не помню.
И я не помню.
Вот, и это нам не кажется важным. И нам бы и здесь это казалось неважным. Нет, возможно, подчеркиваю, и даже интересно, если кто-нибудь из наших радиослушателей нам в комментариях или еще где-нибудь призовет специалистов, может быть, или сам знает, и расскажет нам, почему уж, может быть, есть какой-то в этом действительно серьезный литургический смысл.
Ну вот мы можем сказать, что заговение на рождественский пост происходит в день памяти апостола Филиппа, а сам рождественский пост начинается в день памяти трех святых – Гурия, Самона и Авива, которые долгие годы считались покровителями православного христианского брака.
Да и сейчас считаются. По крайней мере, я так считаю.
А вот у меня всегда возникало сомнение. Думаю, как же так? Три мужчины, причем двое из них погибли одновременно, а один совсем в другое время.
Ну, он хоть и погиб, диакон Авив действительно погиб позже, но похоронен был в их гробнице. То есть они объединены местом захоронения, хотя действительно многие годы разделяют даты их мученической кончины. Вообще, вот это как с апостолом Филиппом. Есть какой-то эпизод литургической ли жизни, исторических ли событий, указанный в житии, который вдруг цепляет. И в массовом народном сознании, меня всегда удивляло, как это происходит, я не знаю. Иногда происходят совершенно сумасшедшие по значимости события, которые вот не оставляют памяти в народном сознании. Вот даже в истории, вот обычной, не церковной, в истории, допустим, нашей с вами любимой России, какое-нибудь сражение. Вот вдруг... Какое-то из них приобретает колоссальное значение в памяти, и человек очень далекий от истории все равно знает, помнит, а какое-то не менее значимое, более значимое, никто, кроме специалистов, не помнит. Вот это какие-то чудеса, которые Господь совершает, и вот кого-то он как светильник ставит, чтобы оно светило всем, да. Так и здесь. Есть удивительный эпизод, связанный с Гурием, Самоном и Авивом, когда некий, я, наверное, не буду подробно пересказывать, но когда некий муж, в чьей надежности сомневались родители невесты, перед мощами мученика в Гурии Самойна Авива поклялся в том, что он будет хранить верность своей будущей жене и никогда ее не обидит. И клятву эту он нарушил. И был наказан и казнен за нарушение этой клятвы. Поэтому вот я, по крайней мере, я не слышал, вот как вы говорили, покровители семьи, да, вот в такой формулировке, хотя это, несомненно, так. Но вот есть, вот у меня почему-то в голове, я не помню откуда, да, что если какой-то муж окажется неверным или возненавидит свою жену, вот именно они являются заступниками такой ситуации. Ну, соответственно, для нас современные, в наших реалиях, и это и обратно. То есть, если ваш муж обижает вас, если он хранит вам неверность, или если ваша жена оказалась, я не знаю, как по радио назвать ее, каким словом, да, приличным, вот, то вам надо молиться именно этим святым, Гурию, Самойну и Авиву. Не с просьбой, чтобы они их или ее наказали. Но вот они нам такое, знаете, потрясающее напоминание. У нас ведь есть сейчас страшная, абсолютно страшная ловушка для современного человека – это два слова – любовь и честность. Вот есть нормальный православный христианский брак, а потом муж или жена полюбила другого и говорит: «Я – это настоящая любовь теперь у меня, и я хочу быть честной перед собой, перед Богом, перед мужем, и поэтому я развожусь и ухожу к другому». Как красиво звучит «любовь и честность». А на самом деле блуд и мученики Гурии, Самойн и Авив стоят на вот этой самой страже, что если нету достойного повода для того, чтобы, ну, достойного, достаточного, да, там нету измены со стороны потерпевшей стороны, нету угрозы жизни и здоровья, нет какого-то непонятного дурацкого варварского поведения, которое разрушило брак, а типа просто вот обнаружилась новая любовь, и я хочу быть честным. Вот молитесь Гурию, Самойну и Авиву, они разберутся.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. 29 ноября – день памяти евангелиста Матфея. Вообще-то у каждого свое любимое Евангелие из четырех, но мне кажется, что с Евангелия от Матфея для многих начинаются размышления. Если тем, кто принимает крещение во взрослом состоянии и не удосужился до того момента, когда это решение принято, прочитать Евангелие, обычно советуют начать с Евангелия от Марка.
Да, я тоже так обычно советую.
Но настоящее раздумчивое чтение начинается именно с Евангелия от Матфея. Не знаю, как кто, но я его всегда воспринимаю как некую антологию, где вот просто буквально по темам собрано все, что можно собрать из того, что говорил Спаситель, вот по разделам.
Ну, даже не столько по темам, да, а вот если вы читали когда-нибудь учебник «Закона Божия», например, Серафима Слободского, да, то там по тому же самому принципу. Понятно, что все Евангелия так или иначе рассказывают историю. И евангелист Матфей здесь не исключение. Он тоже рассказывает историю, но эту историю можно рассказывать по-разному. И, например, Лука обращает внимание на важность исторических событий, их последовательность, их взаимосвязь между собой, что вот, а дальше произошло вот это, потому что перед этим было вот то.
А еще там очень много подробностей, которые создают атмосферу, которые дают возможность картинку увидеть.
Да, то есть если так вот наделить евангелистов профессиями, то, конечно, евангелист Лука – это историк. А вот евангелист Матфей, он действительно, кроме рассказа, любое Евангелие построено по одному и тому же канону. Больше того, именно из Евангелия от Матфея мы лучше всего видим то самое прото-Евангелие, которое рассказывалось устно и которое заучивалось. Потому что даже в греческом переводе, а Евангелие от Матфея первоначально Матфей написал на арамейском языке, но даже в греческом переводе видны следы построения текста таким образом, чтобы их проще было запоминать ритмически. Ну, понятно, рифму мы уже уловить никак не можем, да, но что-то там точно специалисты фиксируют такое есть, что сам текст построен, чтобы было проще его запомнить и выучить. Вот в любом этом рассказе, той самой истории рассказанной, фигурирует Иоанн Предтеча, фигурирует крещение, дальше проповедь, вход Господень в Иерусалим, смерть и воскресение. Вот это незыблемая часть любого рассказа о Христе. А вот в рамках того, что происходит между крещением и входом Господень в Иерусалим, материал может быть построен по-разному. И евангелист Матфей строит его так же, как я уже сказал, как Серафим Слободской. Вот чудеса, да, точнее, сначала не чудеса, сначала вот проповедь, что Иисус говорил, в чем состояло его учение, и они объединены евангелистом Матфеем в знаменитую Нагорную проповедь. Взошел Иисус на гору и начал вот... сколько там, 5 страниц говорить у нас в Евангелии. А у евангелиста Луки, например, рассказано, что да, эти вот эти те же самые очень похожие слова, потому Евангелия называются синоптическими, что если их рядом положить, то мы увидим иногда буквальное совпадение, потому что ну, это же важно, Бог сказал, Спаситель сказал, люди запоминали, вот как это было. У него вот это в этот момент сказано, это в этот, а это вот в тот, а это при таких обстоятельствах. А евангелист Матфей раз все и собрал в одну Нагорную проповедь. А вот это чудеса. И дальше конкретно прям вот, ну, как глава в учебнике. Вот это вот чудеса Господа нашего Иисуса Христа. Опять не то, что а вот это там, а вот это здесь, а это в первый год проповедь, а это во второй, а это вообще аж в третий. У него не все вместе собраны, чтобы мы могли вместе посмотреть на чудеса. А вот это дальше третья глава. А вот это притчи Иисуса. Вот такими притчами Господь нас всех учил. И поэтому, когда мы видим, что та или иная притча, то или иное слово, то или иное чудо у разных евангелистов, у того же Матфея или у Луки, в разное время как бы вставлено, надо понимать, что это просто задачи разные. Матфей систематизатор, и он действительно вот все притчи, которые, ну или почти все, некоторые, которые нельзя было вырвать из контекста, эпизоды, например, Страстной Седмицы, вот все остальное... Вот все, что было сказано за 3,5 года, он собрал фактически в одно место. Если этого не требовало уж совсем вот искажения какого-то логики рассказа. И то же самое вот эти вот 3 базовых вещи, которые мы понимаем именно благодаря тому, что Матфей их так систематизировал. Учение, чудеса, притчи. Поэтому, да, удобно. Удобно для изучения. Кстати, с Евангелием от Матфея чаще всего, как с первым Евангелием, сталкивается человек самостоятельно, не по рекомендации, открывающий Новый Завет, потому что эта книга открывает Новый Завет, и в моей жизни тоже такое было. Я первое Евангелие, которое я прочитал, было Евангелием от Матфея, хотя любимым для меня является Евангелие от Иоанна.
Но беда в том, что именно это построение, как построение учебника или некого пособия, оно, к несчастью, для тех, кто первым открывает Евангелие от Матфея, может стать таким неожиданным испытанием, потому что родословную Иисуса Христа человек, не готовый и не понимающий, зачем ему все эти имена и что это значит, потому что ничего не происходит, а много-много-много имен.
Вообще, смотря с какой целью человек открывает Евангелие, иногда непонятность, зачем мне это надо, является для человека искренне ищущего, является не препятствием, а наоборот подспорьем, которое заставляет тебя об этом думать. Если ты открыл Евангелие от Матфея, прочитал первую главу, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, подумал, а ну его, не буду читать, закрыл и отложил, значит, ты просто не готов сейчас читать Евангелие. Если у тебя есть религиозный какой-то или духовный поиск, интерес, ну, ты же спросишь кого-то, да, зачем и как это нужно. А если ты с истинным запросом к этому подошел, ну, например, интересно человеку, а что такое теоретическая ядерная физика? Дай-ка я открою учебник для первого курса гуманитарных факультетов. Открываю и все равно ничего не понимаю, то я понимаю, да, что-то я пока слабоват, надо подтянуться, надо понять, надо попытаться употребить усилия все-таки, хоть я гуманитарий или еще что-то, если мне интересно понять, я вот попытаюсь прорваться через какие-то странные закорючки, буквы, символы, слова, фамилии и прочее. А если мне неинтересно, ну, я и встретится мне что-то легкое, адаптированное. Ну, прочитаю, ну, приму к сведению. Знаете, для меня именно Евангелие от Матфея, оно, как я уже сказал, было первым, которое я пытался читать, я точно понимал, что это не человеческий текст. Я не понимал, чего он, куда. Я тогда его читал даже именно скорее с целью ознакомления вот такого. Я знакомился вот в общекультурном смысле этого слова. И я понял, что нет. А я был начитанным юношей. Я ничего подобного никогда не читал. Вот это, я помню это ощущение, что это не человеческий текст. Это какой-то прямо вот священный текст. И в том числе имена, возможно, сыграли эту роль, хотя вот этих подробностей я не помню.
Есть версия, что апостол Матфей использовал какие-то заметки, которые первым начал делать апостол Филипп как раз. Насколько вообще вот эта взаимосвязь апостолов в создании Евангелия вам кажется достоверной?
Ну, я хотел бы все-таки еще раз напомнить, что я не являюсь историком церкви, не являюсь библистом. Но, насколько я знаю, современный научный консенсус, я, по сути дела, повторю то, что в сегодняшней нашей программе уже говорил, так или иначе, един в понимании того, что первоначально Евангелие существовало в виде устного канона. Этот канон был един, он заучивался наизусть, и только в результате того, что в какой-то момент апостолами, учениками Христа стало осознаваться, что Христос придет не завтра, и вот эта живая связь между живыми свидетелями и дальнейшими христианами, учениками может быть, то есть что время пришествия Христа может быть больше, чем полгода. Больше, чем год, может быть, больше, чем 10 лет, возникла необходимость фиксации письменной. И здесь уже есть, да, традиция направленная. Мы понимаем, да, что Евангелист Матфей – это тоже общая такая школярская истина о том, что Евангелист Матфей писал для иудеев. Он все время ссылается на пророчество, ему важно было, чтобы вот иудеи, укорененные в Торе, укорененные в пророках, да, то, что те самые законы пророки, что они свидетельствовали о Христе, что жизнь Христа, что Христос есть обещанный Мессия, это надо было доказать и показать иудеям. Вот Евангелие от Матфея конкретно. Почему Марк, о котором мы упоминали, сейчас рекомендуется в качестве первого Евангелия? Потому что, опять-таки, по таким церковным представлениям, Марк писал для римского пролетариата. Людей, все-таки могущих прочитать и услышать, но не укорененных в той или иной культурной традиции, да, ни книжных, ни начитанных. Поэтому меньше аллюзий, меньше аллегорий, меньше ссылок на законы. Простой рассказ простым людям. А раз меньше культурный контекст, значит, проще нам через 2000 лет с нашим культурным контекстом это прочитать. Не потому что мы сами какой-то пролетариат, а просто потому, ну, мы можем быть и пролетариатом, и кем угодно, но чем проще текст, тем проще проще вообще его понять. Вот. А тем, кому хочется подробностей, там не случайно, например, фильмы, которые, я помню, один из первых таких фильмов, еще в 80-е годы я его увидел, «Иисус», по-моему, назывался. Вот там прям было написано, что снят на основе Евангелия от Луки. Вот Лука, да, как мы говорили, историка. Кому надо, принято говорить о богословских глубинах, но я скажу, кому надо радости о воскресшем Иисусе и радости о том, что Господь пришел не праведников, но грешных спасти, что Он спасает нас не за наши заслуги, а просто по любви своей, кто пребывает в унынии, в какой-нибудь там, не знаю, осенне-зимнем обострении депрессии или еще в чем. Вот тем в Евангелии от Иоанна.
Замечательно. Нам будет чем заняться рождественским постом. Да. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».